Допрос Вассермана.
Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня танкиста, юриста, экономиста Сергея Владимировича Гончаренко по делу об экономическом смысле натовских военных маневров. Ну, говорили в основном о сырьевой составляющей, но, как я подозреваю, у Сергея Владимировича есть еще какие-то тонкости в запасе.
Естественно, я хотел бы сказать, что, конечно, мы заканчивали разговор в предыдущей части нашего эфира о том натовских учениях, которые проводятся сейчас у наших границ. И наше государство и руководители отлично видят и реагируют на эти недружественные шаги. И, как нам известно, недавно и был восстановлен Ленинградский военный округ. И, как мы видим еще, что задача вот этих учений очевидна. Подготовка к прорыву неприятеля к кордону Российской Арктики, к порту Мурманск, Баренцевому морю, базам ядерного Северного флота и западному краю Российского Северного морского пути. Вот к чему мы сейчас подходим. И натовские спецназовцы, если видно, скоро окажутся на линии Маннергейма. Оттуда до Петербурга рукой подать.
Если мы строго помним... говоря, линия Маннергейма сейчас уже под нами.
Ну, понятно,
но близко к ней. Но они действительно хотят ее занять и восстановить.
Ну, вот. И, видимо, пинка Петра Первого хватило лишь на 200 лет, если вспомнить нейтралитет Швеции.
Ну, строго говоря, не Петра Первого, а Александра Первого. Швеция стала нейтральной в 1812-м после очередного поражения от нас.
Но
задел, было немало.
Задел в Северной войне все же Петром Первым, но, мне кажется, был сделан. И опять же хотел бы, чтобы не терялась нить моего посыла, сказать, что я считаю важным отметить, что украинский театр военных действий в этой англосаксонской игре в долгую, он второстепенный. И, словом, кажется мне, что Соединенные Штаты всерьез замахнулись на всю Арктику. И вот, как вы говорили правильно, что это все происходит в условиях колоссального дефицита ресурсов у всего Запада. И если мы обратим внимание, то это происходит в том числе в тех условиях, когда ресурсная Африка уходит из-под контроля. И, как мне кажется,
Африка не то, что выходит из-под контроля. Она готова продолжать торговлю, но если, скажем, по-моему, Габон продавал Франции урановую руду где-то раз в 5-10 дешевле биржевой цены, то сейчас он готов по-прежнему ее продавать, но по биржевой цене.
Более выгодно, естественно, для государства.
Что во Франции примерно 4 пятых электроэнергии производят атомные электростанции, то хотя доля цены сырья в общей цене работы этих станций не очень велика, но все равно это весьма ощутимое подорожание электроэнергии, то есть удар по всему производству.
Вполне с вами соглашусь. И в этой части получается, что и как раз Арктика является лакомым кусочком, и в том числе учитывая наличие Северного морского пути с торговыми караванами и так далее. И в этой связи вот те учения, которые сейчас проходят, мне напоминают некую репетицию Северной войны 2.0 в каком-то ее виде. Но дай бог, чтобы этого, опять же, повторюсь, не произошло. И вот если опять посмотреть в сторону Украины, то вот я все-таки хочу, чтобы эта нить не была утеряна. Создана горячая точка с далеко идущими задачами, но у самих США на уме Арктика. При ельцинском безвремении и Британии, в свою очередь, с Америкой в то время, и развале государства, и пустой казне, Север оказался просто позабыт, позаброшен. Медведи бродили на военных полигонах. Но сейчас, благодаря мудрой, дальновидной политике современного руководства главе с Владимиром Владимировичем Путиным, я считаю, что мы действуем очень умело и на опережение. И восстановлена вся стратегическая оборонная инфраструктура в Африке. Ну, по крайней мере, большинство сделано. Большая работа проведена. Построены мощные современные базы ВМС и ВКС, сил быстрого реагирования. Благоустроенные поселки на островах. Возобновились полеты перехватчиков. Удвоены мощности, что очень важно, атомного ледокольного флота, самого сильного в мире, насколько я помню. И, соответственно, круглогодичная проводка судов по Северному морскому пути. Север ожил. Арктика по-настоящему русская.
Для справки. Вот эта самая круглогодичная проводка началась всего несколько лет назад. То есть мало было построить атомный ледокол «Ленин», работавший с 1958 года. Надо было опытом его эксплуатации определить, как строить следующие. Потом по опыту их эксплуатации появилось третье поколение атомных ледоколов и так далее. И вот только несколько лет назад, наконец-то, появились атомные ледоколы, обеспечивающие круглогодичное плавание в арктических водах. Это я к тому, что в технике нет чудес, но непрерывная работа, непрерывное изучение результатов этой работы способны творить чудеса.
Согласен, это было очевидно. Я когда-то приезжал в Мурманск, это было в 2018 году. Я видел, там в порту стоял всего лишь один ледокол, и то он стоял, по-моему, на ремонте. И сейчас, когда буквально недавно я посещал Мурманск, там уже количество ледоколов значительно больше. И,
вот, кстати, что интересно, что Северный морской путь, долгое время бывший самостоятельной организацией, потом включенный в состав Министерства морского флота и претерпевший вместе с этим министерством несколько реорганизаций, сейчас включен в состав Росатома. Именно потому, что атомные ледоколы обеспечили резкое повышение его эффективности.
Ну, вот как раз можно сказать, что вот потепление в Арктике, да, это очевидность. И круглогодичное мореплавание в высоких широтах – это дело ближайшего будущего, имеется в виду, более эффективное.
Но тут тонкость в том, что нынешнее глобальное потепление, по разным оценкам, продлится еще от 10 до 30 лет. Потом начнется очередное глобальное похолодание. Соответственно, за эти годы мы должны успеть освоить севера до такой степени, чтобы дальше уже никакое похолодание не мешало нашей круглогодичной навигации и круглогодичной эффективной работе по всему северу.
И один из кураторов Северного морского пути, бывший губернатор Якутии Вячеслав Штыров, он справедливо, на мой взгляд, сказал в интервью, что Арктический морской путь – это грядущий Суэцкий канал торговых логистических маршрутов из стран АТР в Европу. Я думаю, здесь не только доля, а большая доля правды есть, и перспективы очень хорошие вырисовываются. И хотел бы сказать еще о том, что мы не должны забывать и о стратегическом расположении вот этой территории Арктики. Через Северный полюс самое короткое подлетное время для баллистических ядерных ракет. Это как наших, так и противника. И арктический щит России, на мой взгляд, в настоящее время крепок. И атлантисты поздно спохватились, но они не отступятся. И мы же помним, что на арктическом шельфе залегает четверть мировых запасов углеводородов.
Четверть разведанных.
Разведанных,
запасов.
Да, не говоря уже о
это
том...
Это на самом деле очень важно. Почему? Потому что вот на моей памяти уже лет 60 разведанных запасов нефти хватает на 25 лет. Просто потому, что разведка – дело довольно дорогое, и ее ведут примерно в том темпе, какой нужен, чтобы восполнять использованные залежи. И вот это как раз примерно на четверть века вперед ее и разведывают. Что, где еще залегает, пока неизвестно. Но вот четверть разведанных запасов – это именно Арктика. Ну, а учитывая, что там вести разведку довольно сложно, можно надеяться, что реальный запас нефти в Арктике больше четверти общего мирового запаса.
Вот хотел бы еще как раз сказать об этом, что не только Соединенные Штаты и их союзники заявляют о своих экономических интересах в Африке, но и Китай, и Индия также заявляют об этом. И, как видно, проглядываются перспективы геополитических альянсов России с этими азиатскими исполинами. Поэтому, и как всегда, экономика, она как с политикой, так и с правом идет, можно сказать, друг с другом рядом. И как юрист не могу не обратить внимания на тот факт, что тема правового режима в Арктике приобретает крутой оборот. И Вашингтон с присущей наглостью англосакской не признает не только российскую, но и чью-либо другую юрисдикцию в арктических широтах. Администрация Байдена требует явочным порядком режим свободной конкуренции. Это называемый Арктический совет, который находится под диктатом стран Запада и его регуляции, для нашей суверенной России заведомо ничего не значит. Но дело немножко осложняется тем, что когда-то российской властью опрометчиво был учрежден режим суверенной 12-мильной прибрежной акватории именно в Арктике. Он есть по всем международным канонам, он присутствует. Вот. Но за ее пределами, вот этого вот 12-мильной прибрежной акватории, в свое время образовалась юридическая лагуна.
Но для... Лакуна.
Простите,
но
лакуна.
Для справки. По крайней мере, в момент моего рождения, и лет где-то так примерно 30-35 после, советскими водами считались воды, ограниченные нашим побережьем, и прямыми линиями, соединяющими концы арктического побережья с Северным полюсом. И вообще считалось, что вся Арктика поделена именно по секторному принципу. Но Соединенные Государства Америки, которым достался только Аляскинский сектор, против этого протестовали очень давно и очень упорно. Кстати, мы в свое время сделали Норвегии изрядные уступки по части конфигурации экономической зоны близ Шпицбергена именно в расчете на то, что эти уступки сделаны исходя из секторного принципа, и поэтому Норвегия будет его поддерживать. Но американцы нашли для нее свои доводы. В итоге они нас дожали и вынудили отказаться от секторного принципа, но подозреваю, что придется к нему возвращаться.
Ну, это раз, и просто сейчас на данном этапе выход найден какой. Проведены океанографические исследования протяженности на морском дне Ломоносовского хребта и начало которого Восточной Сибири, и российскую юрисдикцию предстоит отстаивать еще в международных судах, скорее всего, при таком подходе.
Ну, итак, дело в том, что, как выяснилось, хребет Ломоносова простирается гораздо дальше Северного полюса, то есть он заходит в те воды, которые ранее считались канадским сектором Арктики.
Да, как русская Арктика, это узел геополитических противоречий первой половины 21 века. И лидер России вовремя оценил эту решающую в перспективе геостратегическую значимость этого арктического региона как оплот безопасности, как экономическую перспективу. И так получается, что отныне Арктика как козырная карта России. Страны Запада промешкали на каком-то этапе. Что они теперь могут противопоставить превосходству России в Африке? Только военную силу Америки. Геостратегическую наступательную экспансию в Скандинавии, Арктике, на Балтике. Такова их азартная ставка, вот как мне кажется. И мы, кстати, тоже, вот если посмотреть, оглянуться не успели, как арктические рубежи Балтики оказались окольцованы силами НАТО. И геостратегический маневр Украина-Арктика разыгран, можно сказать, достаточно искусно. Но, тем не менее, Можно сказать, что они-то, вот все эти государства, там Аляска, Канада, Гренландия, милитаристский выпад Запада против России, он распростирается на десятки тысяч верст. И цель прозрачна — отыграть у русских Африку. Вот, ой, простите, Арктику, так боялся говориться. Вот, да. Северный морской путь. Опять же, богатые минеральные иные ресурсы. И в ближайшие десятилетия этот ударный кулак будет нависать над всем российским севером. От Мурманска до Чукотки. Ну и очередной обманный дипломатический ход Запада — это склонение России к замирению с Украиной. Но на самом деле противник не заинтересован в этом. Он заинтересован в бессрочном затягивании этого конфликта и переводе ситуации в постоянно тлеющий конфликт. В расчете на то, что наши силы все же будут истощены, и это не будет никак... будет нас отвлекать от укрепления арктических форпостов. И так констатирую. Вот как мне кажется, что не Украина, а Арктика – средоточие грядущего противостояния России и Запада. Пусть это будет громкой фразой, но все остальное, это Украина там, и другие вещи, это, на, как мне видится, отвлекающий маневр. Но, как говорится, с дюжим, я надеюсь, это первое, что я хочу сказать. И второе, что... А куда нам деваться?
Это точно. Помнится еще в самом начале специальной военной операции меня спрашивали о том, чем она закончится. И у меня выработалось практически сразу, с первых же попыток, два ответа на этот вопрос. Первый ответ: ну, как всегда, мы победим, когда напряжемся. И второй, несколько короче: Краков брать не будем. Вот. Но что касается нынешних маневров, то маневры, конечно, очень хороши для того, чтобы подготовить свои войска. Кроме того, Соединенные Государства Америки придумали замечательный трюк несколько лет назад. Когда они посчитали, сколько времени им нужно на переброску войск в Европу, и поняли, что за это время мы успеем надлежащим образом подготовиться, они стали завозить на каждые маневры новую порцию боевой техники и оставлять ее на своих базах, на своих складах, с тем, чтобы, когда решат влезть в драку всерьез, перебрасывать только личный состав, а технику использовать завезенную ранее. Ну, идея, конечно, хорошая, но маневры, они же и другой стороне показывают, к чему готовятся те, кто проводит маневры. Соответственно, когда они нашли новую технологию обеспечения ускоренного развертывания войск, мы подготовили свое ускоренное развертывание. Вот, в частности, мой собеседник в самом начале... Нет, не в самом начале. В конце предыдущего получаса отмечал, что мы восстановили Ленинградский военный округ. А это значит, что развертывать войска, предназначенные для противостояния натовскому вторжению, мы будем, грубо говоря, с меньшего расстояния. И главное – координировать это развертывание, будем с меньшего расстояния.
Ну и, соответственно, управляемость войск повышается, ну, да, в этой ситуации. Как же?
Я думаю, что и всем прочим натовским чудесам боевой и политической подготовки, показанным на нынешних маневрах, мы тоже по мере проведения этих маневров и изучения их опыта находим...
противоядие.
Да, противоядие и противовесы.
Ну вот хотел бы все же, вижу, время подходит к завершению, и в завершении все-таки подчеркнуть, что, как у нас и указано в теме нашей беседы, что Украина – это тактическое приобретение и одновременно стратегический инструмент. И просто обратите внимание радиослушателей и на тот факт, что направление главного удара – это все же Арктика. И хотел бы еще сказать, что все, что изложено выше, это некий мой там, или наш с коллегами диагноз. И есть возможность и в ближайшее время, и даже необходимость, на мой взгляд, о самом лечении поговорить и позже.
Ну, я все-таки думаю, что о лечении мы вряд ли будем говорить, просто потому что большая часть мер, необходимых для противостояния, имеет закрытый характер. То есть наши специалисты будут все это изучать, будут все это готовить, но постараются не раскрывать суть этих мер своими маневрами. Я, конечно, понимаю, что самая крайняя мера известна всем. Это строительство канала, пролива имени Сталина между Канадой и Мексикой. Я совершенно уверен, что американцы даже знают, сколько именно наших ракет нацелено на супервулкан «Желтый камень». Последний раз он извергался примерно 500 000 лет назад. И после этого в Северной Америке, хотя на Атлантическом побережье, наверное, жизнь там еще сохранилась. А в остальном пришлось ее заселять потом заново через Берингов пролив. Вот, но они все равно не знают, откуда именно эти ракеты
возможно, это все,
туда прилетят.
В принципе,
а все остальное пусть знают специалисты наши, и пусть их специалисты знают только одно, что наши это знают. Вот, все-таки в военном деле, как отмечал Александр Васильевич Суворов, удивил, победил. Но мы, конечно, еще не раз встретимся с Сергеем Владимировичем по разным вопросам, но, надеюсь, все-таки не столько военным, сколько гражданским. А с кем поговорим в следующий раз, не скажу, но обещаю, что будет тоже интересно. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
Допрос Вассермана.